новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 8 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, что сегодня пятница, 28 ноября, и наш координат смс-портал плюс 7925-48-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373-948, код города 495, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте «Говорит Москва.ру». Итак, вот идут срочные новости, заявления Виктора Орбана. Венгрия намерена продолжить сотрудничество с Россией, надеется, что оно принесет большую пользу народам обеих стран. Об этом заявил премьер-министр Венгрии в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Вот в эти минуты уже идет эта встреча. Что он еще сказал? Еще и заявление Владимира Путина о том, что предложение провести саммит в Будапеште исходило на самом деле от Трампа. Венгрия понесла большие экономические потери из-за конфликта на Украине, сказал Орбан. Ну, собственно, это понятно. Итак, сейчас идет эта встреча в Кремле. По итогам тоже, скорее всего, будут какие-то заявления. Что мы будем обсуждать сейчас в течение 50 минут в нашей программе? Антикоррупционные органы пришли с обысками главе офиса Зеленского Ермаку. Поговорим о том, что это значит, собственно, для самого Зеленского. Правительство готовится запустить целевой набор трудовых мигрантов к 2027 году. Вот эксперимент пока. Госдуме предложили запретить алкомаркеты вблизи школ и парков. Там увеличится это расстояние, судя по всему, от каких-то объектов. Ну и россиян предупредили о том, что упаковки продуктов станут еще меньше.
Поток. Успеем сказать главное.
Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Ну, сегодня видели все уже эти фотографии, кадры как-то происходило. Причем там интересно было, вот как сказал депутат Рады Ярослав Железняк, такие были слова сказаны, да, «Сезам, откройся», вот когда к нему приходили как раз, приходили представители НАБУ и САП. Сам Ермак утверждает, что они проводят процессуальные действия у него дома. Собственно, все понятно, в рамках какого на самом деле расследования все это проводится, да, и ожидаемо это неожиданно, да. Сначала подумали, что все-таки, ну, Зеленский не будет трогать Ермака, были такие сливы, но вот, тем не менее, что-то происходит. Политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот у нас на связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Юрий Владимирович, как вы считаете, почему все-таки пришли?
Ну, потому что должны были прийти. Если бы Зеленский, он же и Ермак, вся их комарилья украинской власти действительно начала двигаться по мирному треку, то, наверное, их бы особо никто не трогал. Потому что фактически какая получается ситуация? Больше всех хочет мира кто? Украинский народ. Но почему-то решением этой задачи мира занимается не украинская власть, а Америка и США. США и Россия, в первую очередь Россия, вопросом мирного урегулирования. А украинская власть, наускиваемая в том числе европейскими акторами основными от этого конфликта, они делают все, чтобы мир не наступил. Вот. И поэтому, конечно, поскольку НАБУ и САП и все остальные вот эти вот антикоррупционные органы, созданные в свое время американцами, фактически слушаются именно Вашингтон, то да, они сегодня пришли для того, чтобы убедительно довести ситуацию до конца. Или это мирное соглашение на условиях России подпишет Зеленский и его комарилья, или же это сделает кто-то другой вместо них.
Угу. А как вы думаете, чем вообще вот это все расследование и вся эта, собственно, всплывшая информация грозят самому Зеленскому?
напрямую. Как бы он там не пытался прикидываться ветошью и рассказывать, что я не знал, у меня за спиной коррупционные скандалы. Ну, друзья мои, ну что, мы не понимаем, что на этих пленках наверняка есть не просто упоминание, но и участие самого Зеленского. То есть рыба гниет с головы, как сказал в свое время великий русский философ Григорий Сковорода. Поэтому, да, действительно, хотя, кстати, украинцы, вот эти вот ребята пытаются сделать лицо, он был украинцем, он тогда и не знал, что такое существует в его время. Так вот, конечно, в первую очередь здесь вопрос к Зеленскому. Даже если он будет пытаться играть историю, что, мол, я не я, хата не моя, и я не знал, тогда вопрос о его компетентности, уже не говоря о законности, конечно, все понимают, что он просроченно и незаконно занимает место президента, равно как и Верховная Рада, вся эта Рада собачьих парикмахеров. Раньше была эта партия собачьих парикмахеров, теперь уже вся Рада. Вот. Конечно, они нелегитимны, но они еще и более того просто непригодны, потому что если ты президент, и у тебя за спиной твои же приближенные устроили всю эту историю, а ты якобы не знал, тогда ты не соответствуешь занимаемой должности. Тогда тебя как минимум надо судить за халатность, хотя я думаю, это была бы его розовая мечта, чтобы именно по этой статье он отвечал. Нет, дорогой мой, ты основатель этой коррупции, ты глава этого преступного, этой этнической преступной группировки, как шутят на Украине. Так что не просто рыльце в пушку, а в первую очередь вопросы к нему. И однозначно, если он сейчас не включит турборежим миротворца, который готов идти на любые... Помните, когда он избирался в президент, он же говорил, я готов буду пойти на любые условия, лишь бы был мир. Ну так сегодня у тебя замечательная ситуация. Русская армия наступает, и так все валится. Независимо от того, будешь ты что-то подписывать или не будешь, согласишься ты или нет, мы все равно будем освобождать уже имеющиеся по Конституции регионы в составе России. А тут большой вопрос и по остальным. Ну, потому что и Харьков, как бы, вопрос, там многие ждут освобождения от украинского нацизма, да и Одесса уже стонет давно, мечтает вернуться в свое русское состояние, жемчужины у моря.
Угу. Вот смотрите, я сейчас читаю, прямо сейчас по лентам идет РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине шатает во все стороны политическую систему страны. Это вот Дмитрий Песков сказал.
Да.
Да, его, да, его высказывание. Но есть еще, ну, естественно, как обычно, Guardian написал, что обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака будут иметь огромные негативные последствия для Киева, в том числе и в рамках мирных переговоров. Вот не да. совсем... ну, посредник, да, такой разочаровывающий посредник. Как вы думаете, какова будет реакция европейских, вот их союзников на всю эту историю?
Ну, какие же они союзники? Они подельники.
Нет, ну я, ну, я официально выражаюсь, да.
Да. Да, официально, но мы же все понимаем, что это подельники. Они все там соучастники этого одного глобального преступления, в результате которого погибло огромное количество людей, просто огромнейшее. Это, знаете, все равно, что называть там союзниками всех, кто помогал Гитлеру воевать с нами. Ну, и все подельники. Так вот, того, что произошло потом, кстати, после уничтожения Гитлера, с ними сегодня произойти не должно было бы, потому что не могла бы, как тогда Франция, которая полностью содействовала и участвовала в гитлеровском преступлении, вдруг потом оказаться среди победителей. Вот сегодня такого допустить никак нельзя. В общем, конечно, в этой ситуации, я думаю, что они сейчас будут где-то, они уже это делают, дистанцироваться от этой ситуации, от этой проблематики, будут стараться прикидываться тоже ветошью, мол, мы не знали, ай-яй-яй, а-та-та. Кто-то будет продолжать тянуть эту лямку, например, те же британцы, вероятнее всего, вот, для того, чтобы все-таки попытаться пролонгировать пребывание Зеленского в кресле президента. Хотя тоже очень интересно. Ну, хорошо, ну, допустим, Зеленского слили. Но у них же уже там заготовлена целая линейка запасных, начиная от Залужного, заканчивая Будановым. Абсолютных ярых русофобов, для которых нет ничего святого, для которых главная задача – это уничтожать все русское. Как они это сделали уже с собой, потому что по факту многие из них русские люди, рожденные даже русскими, тот же Сырский, например, нынешний командующий украинскими войсками. Ну вот они вытравили русского из себя и дальше продолжают заниматься этим процессом уже вокруг себя.
Спасибо вам большое, Юрий Владимирович. Юрий Кот, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, был у нас в эфире. Значит, что пишет вот Daily Telegraph, тут же прям в прессе много уже вбросов. Обыски в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака ослабляют позиции Украины в переговорах с Россией, пишет Daily Telegraph. разрастающийся как снежный ком и возникший на фоне попыток урегулирования конфликта стороны США рискует сорвать даже переговоры. Издание отметило, что возможное участие Ермака, одного из ключевых переговорщиков с украинской стороны, в коррупционных схемах ослабляет позицию Киева. Ну, собственно, вот Дмитрий Песков тоже говорит, что последствия этого скандала будут негативными, но они будут негативными именно для политической системы Украины. 7373948, телефон прямого эфира. Борис Семенович, здравствуйте.
Добрый день. Да сейчас для Украины самое главное найти человека, который согласится подписать соглашение с Россией. Зеленский на это не пойдет, он боится за свою жизнь и правильно боится. А вот, ну, Ермак, конечно, вместе с ним в одной связке. А где такой человек? Вот, например, ну, я-то мало чего вижу, мало чего знаю, но я такого человека не слышал на Украине. Вот, наверное, сейчас все заняты поиском лихорадочным такого человека или таких людей, такой группы, которая пойдет на соглашение с Россией. Ведь вот эксперт правильно говорил, что люди хотят мира на Украине, но ведь Украина разная. Люди хотят мира, большинство людей, безусловно, но есть очень многие, которые ненавидят Россию, и они будут ненавидеть люто того человека, который подпишет мир с Россией, если этот мир будет, ну, в сторону России.
Да, Борис Ильич, спасибо большое. Да, там у них будут проблемы, и проблемы будут довольно серьезные. Внутриполитические мы это обсуждали уже неоднократно. Ну, видимо, что-то... Мы это все увидим, скорее всего, уже в ближайшее время. Так... Что вы пишете? Если Украина остается Украиной, то, скорее всего, нужны еще люди, которые подпишут новую конституцию. Ну, найдут этих людей, посмотрим. Я думаю, что найдутся, конечно. Есть всякие там кандидаты, вот только что два из них у нас эксперт упомянул.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
С 2027 года МВД и несколько профильных ведомств могут запустить в России эксперимент по целевому набору иностранных работников. В 2026 году ведомства должны подготовиться к этому эксперименту, разработать нормативные документы, инфраструктуру. Следует из проекта плана МВД, который появился в распоряжении газеты «Коммерсант». Система оргнабора иностранной рабочей силы, судя по документу, будет основана на реестровой модели. Иностранные работники будут проходить необходимую проверку на родине. Отметим вот это. А потом приезжать к конкретным работодателям, а не искать работу по приезде в Российскую Федерацию. Судя по высказываниям представителей МВД, они считают возможным перевести на эту систему существенную часть потока рабочей силы из-за рубежа. А что тут еще интересного? Сейчас все это находится на согласовании. Изначально оператором проекта должен был быть Минтруд, но в ходе подготовки концепции это было решено передать полномочия МВД. Профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Главного управления по вопросам миграции МВД России Марина Галас. У нас на связи Марина Леонидовна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, расскажите, пожалуйста, вот эта система, не кажется ли она довольно сложной? Вот тут в первую очередь, вот что, какой у меня вопрос, что все эти иностранные работники должны проходить необходимую проверку на родине.
Этот вопрос непростой. И такие целевые или организованные наборы иностранных трудящихся осуществляются разными странами. И в Российской Федерации... Были пробные варианты организованного или, как сейчас это излагается, целевого набора иностранных трудящихся. Были заключены два соглашения межправительственных со стороны Российской Федерации с республиками Таджикистан и Узбекистан. Соответственно, с республикой Таджикистан соглашение заключено в 2019 году. А Узбекистан в 2017 году. И здесь были заложены очень интересные механизмы, в частности, действительно, целевого набора для определенного вида деятельности к определенному работодателю с социальными гарантиями, с также гарантией трудоустройства. И с определенным информационным сопровождением была создана панель информационная «Ищем работу». Но поскольку это пробные варианты, то, безусловно, имелись и определенные сложности, и определенные недостатки, которые, начиная с вот этого этапа, с 2017 года, очень тщательно прорабатывались экспертами и прорабатывались специалистами и Минтруда, и социальной защиты, и МВД Российской Федерации, и другими профильными министерствами и ведомствами. И параллельно шла еще другая работа, связанная с созданием реестров добросовестных работодателей, реестров мигрантов, что тоже очень важно для урегулированности трудовых отношений. Были выявлены такие недостатки, как отсутствие должной инфраструктуры, которая обеспечивала бы с одной и с другой стороны правильный целевой набор трудящихся. Недостаточно была разработана информационная база и возможность оперативного регулирования вопросов трудоустройства напрямую между работодателем и соискателем трудоустройства. Кроме того, эти соглашения не имели рамочных ограничений, и поэтому здесь сложно было урегулировать отношения, насколько трудящийся, который приглашен по оргнабору, должен отработать именно у этого работодателя, на каких условиях, квалификационные требования, сертификация его квалификационных качеств, образовательного уровня, и другие факторы, проверка обязательно здоровья и прочие требования, которые предъявляются к иностранным гражданам, пребывающим на территории Российской Федерации. С другой стороны, и работодатель тоже не был рамочно определен, как он может взаимодействовать с трудовым мигрантом, как он отвечает за те условия, ведь соглашения предусматривали и определенные условия жизни, и гарантированную оплату, и социальные гарантии и так далее. И здесь возник такой целый комплекс вопросов, который требовал очень длительной и качественной проработки. Поэтому вот на сегодняшний день говорится о пилотном проекте.
Да, это пока только эксперимент.
Да, эксперимент, да. Как он пойдет? Потому что здесь вопрос, какие отрасли, какие предприятия, организации, компании нуждаются в рабочей силе, в какой рабочей силе, в каком количестве, в какой квалификации, что обязательно, потому что и Российской Федерации, так же, как и другим принимающим государствам мира иностранных трудящихся, важно, чтобы это уже были квалифицированные трудящиеся, потому что все страны перешли к развитию высокотехнологичных инновационных отраслей. Это залог успеха экономик данных стран, в том числе и Российской Федерации.
Марина Леонидовна, извините, я вас перебью, у меня просто возник вопрос, тут еще поскольку это еще все равно все прорабатывается, вот, допустим, что-то случилось у работодателя, он этого работника уволил, да, разорился, реорганизация и так далее, все что угодно может произойти, как бы куда вот этот человек девается?
Эти вопросы как раз и не были проработаны теми соглашениями, которых я упоминала. Поэтому здесь важно определить границы трудоустройства, гарантии социальные, гарантии трудоустройства. И важно, что, насколько я понимаю, этот пилотный проект уберет посреднические звенья, ведь по предшествующим соглашениям там учреждение страны исхода заключало договор с работодателем и так далее. А здесь можно напрямую, рамочно будет решить все организационные вопросы, в том числе и с длительностью контракта, с условиями контракта, с пособиями по безработице, скажем, если по каким-то причинам работодатель не сможет предоставлять дальше условия для труда иностранного гражданина. Поэтому вот здесь как раз и предусматривается такая рамочная система договоров между напрямую работодателем и работником, насколько я понимаю. И здесь будет более все прозрачно, потому что будет реестр как мигрантов, потому что работодателю тоже важно, чтобы мигрант был ответственен, чтобы действительно была подтверждена его квалификация, а не выяснялось уже в процессе трудоустройства, что недостаточно квалифицирован или вообще какие-то подложные, скажем, документы, которые искажали реальные квалификационные качества работника. И в этой связи как раз вот этот прозрачный реестр работодателей и работников будет способствовать более эффективной системе заключение такого рода контрактов.
Да, и спасибо большое. Спасибо большое, Марина Леонидовна. У нас просто время эфира подходит к концу. Марина Галас, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Главного управления по вопросам миграции МВД России, была у нас в эфире, рассказывала о том, как правительство будет осуществлять целевой набор трудовых мигрантов к 2027 году. Пока это только в качестве эксперимента. Пишет 898-й СМС. Наши пятерочки работают уборщики-кубинцы. Это целевой набор? Ну, вам же сейчас все объяснили, вы еще пока нет. Чем вас не устраивают уборщики-кубинцы? Вот правда. Ну, вот чем? Я вчера был на одном заводе в Тульской области. Так вот, там работают уже порядка 40 девушек из Северной Кореи, пишет Сергей. Наверняка они хорошие работники, ну, правда. Джексон Джек спрашивает, у нас российских работников не хватает, зачем опять завозить мигрантов? Не хватает, Джексон Джек, почитайте аналитику. Действительно, не хватает. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:38 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва». Итак, что мы будем обсуждать вот в течение 20 с небольшим минут? В Госдуме предложили запретить алкомаркеты вблизи школ и парков. Они, собственно, сейчас уже запрещены, но вот подальше будут отодвинуты. Ну и россиян предупредили о том, что упаковки продуктов станут еще меньше.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты вблизи школ и парков. Они должны находиться не ближе, чем на 300 метров. В этот список также необходимо внести детские площадки, спортивные и медицинские учреждения, заявил депутат Султан Хамзаев. Он направил обращение на имя первого вице-премьера России Дениса Мантурова, сообщает РИА Новости. Парламентарий напомнил, что сейчас по закону радиус трезвости, так называемый радиус трезвости, составляет не менее 100 метров, но нет четких формулировок и методологии подсчета расстояний, собственно, между объектами. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин у нас на связи. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас есть норма до 100 метров? Но это...
Нету.
Нету все-таки? Нет еще пока.
Границы прилегающей территории определяют субъекты Российской Федерации по согласованию с муниципальными образованиями, органами местного самоуправления с учетом общественных слушаний. То есть там такая норма, в соответствии с которой в каждом регионе свои есть границы прилегающей территории и есть свои размеры этих прилегающих территорий, установленные. Мало того, есть целое постановление правительства, которое описывает, как это делать, как устанавливаются эти границы, как измеряются все эти расстояния, от чего до чего и так далее. То есть, ну, это все как бы уже действующие давно нормы.
А как вы считаете, есть ли необходимость вот это вот предложение Султана Хамзаева отодвинуть это все еще вот на 300 метров?
Ну, было, я помню, где-то в середине нулевых, соответствующее, по-моему, постановление мэра Нижнего Новгорода или губернатора Нижегородской области. Шла речь, по-моему, о городе Нижнем Новгороде, где были установлены ограничения, то есть границы прилегающей территории в размере 500 метров от всяких вот таких объектов здравоохранения, образовательных и тому подобное. И, в общем, получается, что весь город попал в вот эти вот зоны, прилегающие к разным социальным объектам. И, в общем, получилось, что только с пределами города можно было открывать алкогольные магазины, там, значит, соответствующие лицензии получать. В общем-то, здесь, если вот реализовать то, как предлагается, то, скажем, для большинства городов это будет все-таки, ну, практически... полное отсутствие легальных магазинов на территории города. То есть там, может, в каких-то промзонах их можно будет только открывать. Наверное, ну, цель такая – ограничить доступность алкогольной продукции для приобретения, соответственно, таким образом снизить ее потребление. То есть, ну, цель благая. Вопрос, как это будет на практике реализовываться, скорее всего, ну, никак. То есть, потому что это все-таки на... региональном уровне, на муниципальном виднее. То есть там есть, например, поселки, которые вообще там меньше 300 метров. И получается, что у них нельзя будет открывать легальный алкогольный магазин. А что это будет тогда? То есть нелегальный магазин. Есть, между прочим, такие примеры, когда в общем, были отравления, случаи массовых отравлений. В тех магазинах, где не было лицензии, люди покупали паленый алкоголь. Потом шли на поминки и покупали там же алкоголь. То есть это вот просто есть такие территории, где легальных магазинов нет вообще. Какие-то там отдаленные, приграничные. То есть вот этот вот все-таки выпуск ситуации из-под контроля. Потому что государственный контроль за вот этой сферой оборота спиртного, он нацелен на то, чтобы избежать как раз массовых отравлений, чтобы... собирались налоги, чтобы соблюдались иные ограничения, когда гайки слишком перетянуты, все уходит в тень. Конечно, при этом можно снизить потребление алкоголя, как это было во время Горбачевской кампании антиалкогольной, там процентов там, считают аналитики на 15-20 снижение было, но тем не менее вот возник теневой рынок, который до сих пор существует. И то есть вот здесь как бы пока есть потребность в самом алкоголе, перегибов не надо допускать. Нужно как раз бороться с потребностью в алкоголе, а не с возможностью приобрести какой-то контролируемый алкоголь. Потому что иначе его место займет неконтролируемый.
А
откуда он появится? Вот интернет, пожалуйста. Вот он весь пестрит незаконно продаваемым алкоголем.
Но это другая история. Ну, как бы, как ты не борись с этим, как ты не повышай акцизы, а еще если будут больше акцизы, соответственно, алкоголь будет дороже, и тогда будет, естественно, и нелегальный алкоголь. Он в любом случае будет.
Тут проблема в том, что на рынке нелегального алкоголя как раз в случае массовых отравлений и происходит. И это не только у нас в стране происходит. Вот, посмотрите, Ближний Восток там или другие страны тоже там. Недавно правительство Великобритании выпустило предупреждение об опасности отравления метанолом, да, то есть вот это при потреблении нелегального алкоголя. Вот сегодня там какая-то блогерша где-то отравилась насмерть прямо в прямом эфире, да, то есть вот справляя свой день рождения там паленым каким-то виски. То есть вот, понимаете, все как бы когда вроде бы благими намерениями оправдано, может привести к тому, что появляется обратная сторона медали, именно появление нелегального рынка кустарного алкоголя, опасного своими последствиями. И здесь все-таки нужно начинать с самого начала. Надо именно исключать потребность людей в потреблении алкоголя, его приобретение.
Так это задача вообще, в принципе,
реализуемая?
Да,
начиная с детства, с того, что нужно детей изолировать от вот этих вот посиделок с родителями, когда они при них начинают пить алкоголь, от просмотров вот этих вот бесконечных влияние, сцену влияния там, в кинотеатрах или там, на телевидении, нужно изолировать детей от этого образа жизни, тогда из них могут воспитаться такие трезвенники, которые будут носить вот подобные предложения. И, ну, на самом деле, к этому надо стремиться.
Ну, можно, конечно, к этому стремиться, но в целом, как вы считаете, вообще эта задача реализуемая вообще вот при нашей жизни?
Понимаете, когда через запятую, ну, из дома звучат предложения, так сказать, там ограничить 300 метров вот эти вот границы прилегающей территории к школам и разрешить продавать пиво на стадионах, понимаете, вот просто как бы вот, через запятую, то вот как бы понятно, что никакой такой цельной какой-то политики и понимания, куда мы движемся, нету.
Угу. Спасибо большое. Да, ну, понятно же, что и запрещать полностью алкоголь тоже это не вариант, потому что будет вот тот самый паленый.
Только... Да, ограничивать да. надо, но надо делать это по-умному. И мало того, надо понимать, что сейчас идет снижение потребления алкоголя даже за счет просто того, что ставки акцизов...
Вот. Ну, кстати, вот это как раз работает.
Ценовая доступность
да.
снижается.
Да, да, вот это работает. Все-таки работает. Да. Спасибо вам большое. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, был у нас в эфире. Юлия пишет, не изолировать, а прививать культуру, а то они дорвутся до запретного плота, и все. Да, я согласна. Вы знаете, разные же существуют мнения по поводу того, что вот дети видят, да, как взрослые, как их родители употребляют алкоголь. Ну... Это разное мнение, потому что если они не будут запрещать, не будут при них даже употреблять, они выйдут на улицу, там есть друзья и так далее, и где-то это все равно рано или поздно произойдет. От столба до столба в городе 50 метров, чем 100 метров отличается от 300, правильно, нужно с потребностью бороться. Да, с потребностью, но это сложно. Вот я не знаю, кому-то еще в истории это удалось. Полностью, чтобы полностью население какой-то страны полностью перестало употреблять алкоголь. Ну, такого же не было еще, наверное. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Анна, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Угу. Дело в том, что вот я сейчас, ну, во-первых, вот этот депутат, который постоянно... бичом человечество считает алкогольную продукцию, ему бы не хотелось бы советовать, но слишком уж перегибает на мой вкус. Там Останина есть еще, которая там сектор газа запрещала. Ну да ладно.
Она опровергла потом это.
Да, 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 да. Вот, ну да ладно, в общем-то, пусть, значит, занимается, да, тем, чем занимается. Ну вот я вот что хочу вам, какую параллель провести. Вот уже где-то было бы ранее сказано, может быть, даже на вашей радиостанции, что весь период, там, за последние 300 лет существования российского государства три раза запрещали так алкоголь, так серьезно. Это во времена, там, Петра Первого, когда там он свою политику проводил такую достаточно алкогольную, антиалкогольную. Во времена, значит, Николая Второго, вот, это приводило, кстати, все к достаточно печальным последствиям, вот историки провели такие параллели, что и была революция потом в России, там, и, ну, там, кровавое воскресенье, я не помню, и третий раз это Горбачев, известная его политика. Вот, поэтому бороться, конечно, нужно, но не запретительными мерами, а пропагандой здорового образа жизни. Вот. Потом у нас северная страна, нам чем греться-то, в общем-то?
Да, чем греться, спасибо большое. Да, действительно, греться нам, мы очень сильно мерзнем. В принципе, у нас нормально все, мне кажется, с отоплением. А неужели так плохо с трезвым населением у нас? Или что случилось, 724 спрашивает? Да нет, все так же. Кстати, вот действительно акцизы привели к тому, что меньше стали, по крайней мере, покупать алкоголь. И даже и об употреблении тоже идет речь. Есть такая статистика.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, эксперт предупредил нас всех о том, что... что российские производители продолжат сокращать размеры упаковок продуктов в 2026 году, как и в 2025. То есть у нас размер упаковок все меньше становится. Такие совсем маленькие скоро будут. Это называется шрикфляция. Шрикфляция. Собственно, это пишет газета.ру, издание такое, а мнение это высказал в беседе с ней главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин. И вот что он сказал. При сохранении номинальной цены сокращение объема упаковки позволяет продавцам не так сильно отпугивать покупателей. Хотя, справедливости ради, поддерживает этот тренд и снижение среднего размера домохозяйств в России, что делает менее эффективным приобретение товаров в больших объемах, влияют на потребительские поведения и установки на ответственное потребление, хотя вклад этого фактора, конечно, менее заметен, отметил Копейкин. Вот по оценке аналитиков, средний вес упаковки в этом уже году сократился на 3%, еще каждый год фактически сокращается. Директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления Сколково Илья Ломакин-Румянцев сейчас будет у нас в эфире. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вы согласны, наверное, да, с этим утверждением, что размер упаковки будет еще сокращаться, они вот год от года просто?
Точнее говоря, снижается вес той продукции, которая в этой упаковке находится. Может быть, и упаковка сама сохраняет прежние размеры. Знаете, такой есть сырок глазурованный, да?
Ну, конечно.
Да, там упаковка та же, только сам сырок становится меньше внутри.
Угу. Это такой сюрприз, знаете, ты открываешь, покупаешь что-то.
Да. Там чуть меньше, и вы не заметили.
Чуть-чуть, и уже, может быть, и значительно уже скоро будет меньше.
Да.
Как вы считаете вообще, насколько это допустимо, и почему это никак не контролируется? Может быть, все-таки какие-то нормативы ввести, да, на вес упаковки?
На вес, честно говоря, это не очень возможно, потому что разным покупателям нужен разный вес.
Угу.
Наверняка обращали внимание, в ресторанах есть такие упаковки масла на один бутерброд. Совсем маленькие.
Или
в самолетах. Это не потому, что хочется обмануть покупателя, а потому, что это удобно. И вопрос скорее не в том, чтобы регулировать вес, а месяц или полтора назад депутаты начали всерьез рассматривать вопрос о том, чтобы на упаковке обязательно была цена за килограмм.
Угу.
Чтобы независимо от того, какой там вес, да, довольно тяжело делить там условно 220 рублей на 348 грамм, чтобы понять, сколько это в килограммах.
А ведь это такое хорошее предложение.
Оно неплохое, оно, к сожалению, точно так же может запутать покупателя, потому что у него будет цена за упаковку и вес товара в этой упаковке, и цена за килограмм, соответственно, килограмм. И довольно много людей будут говорить, зачем мне так много цифр? Вы мне дайте одну цифру, сколько я должен заплатить. В принципе, вот такая двойная цена за упаковку и цена за килограмм, она, конечно, позволяет проще следить за динамикой цен.
Конечно, и я как потребитель, я, может быть, как-то могу сопоставить, да, цены на продукты и понять, что я покупаю. Да. Возможно, я покупаю, мне кажется, что это очень дешево, да, то, что вот, как вы привели в пример, вот этот глазированный сырок с уменьшенного объема. Может быть, рядом лежит глазированный сырок нормального объема, и он получается и выгоднее.
Вы же понимаете, что это, к сожалению, не от хорошей жизни делают производители.
Да, мы понимаем, от какой, да.
Да, связано с высокой продовольственной инфляцией. Поэтому, строго говоря, лучше лечить причину, не следствие. Шринкфляция – это всегда следствие инфляции.
Угу.
Лучше лечить причину, и спасибо Центробанку, он этим занимается.
Все-таки занимаются, да?
Ну да, конечно. Они, в общем, довольно много всего сделали для того, чтобы у нас с вами инфляция была не двузначная.
Да, но есть еще такое понятие, как инфляция для бедных.
Это правда. Для бедных это особенно заметно. И в этом смысле ценник поможет.
Да.
Ценник поможет.
Спасибо вам большое. Илья Ломакин-Румянцев, директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления Сколково, был у нас в эфире. Меньше, да, становится вес упаковки. Да, действительно, бывает, что ты покупаешь, понимаешь, что-то не то. Вот вроде ты покупаешь даже вот рынок готовой еды, да, ты покупаешь какую-то упаковку готовой еды, ты ешь и понимаешь, что странно, ну, как будто ничего и не ел. А цена та же, что и была. Вроде как уже ты не можешь этим наесться. Так, Юлия пишет, раньше же на рынке делили, и все норм. Сейчас тоже мы берем 300 граммов и должны знать общую сумму, чтобы понимать, сколько я должна на самом деле, в чем подвох. Да подвоха нет, я тоже считаю, что надо хорошо, вы уменьшаете вес товара, но действительно пишите, сколько за килограмм. Я хотя бы могу сопоставить вообще, что я покупаю. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Константин.
Константин, выключите, пожалуйста, радио.
Да. А вот у меня вопрос. Почему для сыпучих примеров, макарон, гречки там и еще что-то, которые можно закупать мешками и сыпать, не придумать автоматы, чтобы народ сам сколько нужно себе и отсыпал?
Да, спасибо вам большое. Вы знаете, я, кстати, видела где-то такие автоматы, вы не поверите. Есть, по крайней мере, с макаронами точно я видела. Это не к нам вопрос, это вопрос к розничной сети. Возможно, им невыгодно это, возможно. Хотя какие-то автоматы есть. Я видела, как автоматы, где масло наливают, вот макароны я точно абсолютно видела. Но это не очень такая распространенная история. В магазине «Пятерочка» уже нарезанные хлеб продают кусочками в качестве двух штук уже даже не на вес. Куда еще больше уменьшать? 877 пишет. А в магазин «Пятерочка» это, кстати, объясняли производители, почему они вот по две штучки нарезают не от бедности, а для тех людей, которым надо вот сейчас перекусить, и вот им надо сделать бутербродики, пару бутербродиков и два кусочка хлеба, а больше им не нужно, потому что он заплесневеет, а они его выбросят. Такое, на самом деле, было объяснение. Серьезно. А вот Нильс Майкл по поводу автоматов говорит, их надо содержать, чистить, я бы не стал там брать. Вот я согласна, да, с точки зрения даже элементарной гигиены, это, может быть, не очень так история, да, не все захотят. Так, что вы из чего пишете? Всю бытовую химию теперь только на маркетплейсах огромными мешками беру, чтобы не обмануться в магазине, Костя Измитина пишет. Ну, все равно там есть вес упаковки-то есть. Да нет, в магазинах бывают нормальные скидки на те же стиральные порошки. Не могу я сказать, что обязательно прямо на маркетплейсе. Бывает и выгоднее, чем на маркетплейсе. Валерий пишет, в известном гипермаркете давно так делают, цена за упаковку, а рядом цена за килограмм или литр. Совершенно справедливо, и вообще обязательно надо писать эту цену. А есть магазины, которые вообще пишут цену за 100 граммов, и ты думаешь, ух ты, какая классная там цена за красную рагу, за 100 граммов всего, вот, не радуйся так. Отобрался, подумал, что это за килограмм, но нет, это не так. Есть онлайн-калькуляторы расчета веса за килограмм, как вариант? Да и есть, конечно, ну, представьте, вот вы будете стоять, вам быстро надо забежать в магазин, а вы будете там стоять, высчитывать каждый товар, это с ума сойти, сколько вы 2 часа будете проводить в каком-то обычном супермаркете. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».